Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, сакраментальная фраза. Ну да, действительно, как-то так начинается наша передача в эфире Радио ТЭУ, с которым я бесконечно благодарен уже много-много лет за то, что у нас есть такая возможность выходить в прямой эфир и говорить, может быть, несерьезно о самом главном, о самом важном. И тогда бывает, наоборот, слишком серьезно. И тогда мне начинают звонить и говорить, что ну почему же так все обреченно. Ну и, конечно, есть у нас еще порох в пороховницах, и есть у нас о чем поговорить. Тем более, что вот уже второй раз у нас в гостях Артемий Литвинов, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в поселке Колту. Не поселок это, наверное, все-таки. Ну, поселок. Ну, в общем, да, ну, в общем, в Колтушах, без указания геоточки, просто в Колтушах. Вы уже с ним знакомы, с отцом Артемием, и прежде чем начать нашу передачу, я прошу отца Артемия благословить нас очи.
Ну, с Богом начнем эту передачу.
Да, с Богом начнем, потому что без Бога как-то вообще все бессмысленно. Но я сразу хочу тут сказать спасибо большое нашему звукорежиссеру и ведущему нашей передачи Александру Анисимову за то, что вот он указал на недочет некий, то, что все-таки 7 марта, и действительно, в общем, ожидаемо, что сегодня будем говорить о женщинах. Но, честно говоря, я как-то забыл об этой дате, хотя, в общем, мне-то это сложно забыть, потому что у меня завтра день рождения. Вот, но вот именно по этой причине я всегда вспоминаю историю про то, что когда один человек другому желает всяческого зла, и в том числе, чтобы день рождения у тебя был 8 марта. Но, опять-таки, я-то владею вопросом по поводу того, что такое 8 марта. И, конечно, женщин, поздравляю уже в течение, опять-таки, 50 лет. Ну, 50. Я тогда понимаю, что даже мое рождение, оно было маме в подарок 8 марта. Вот, но вот так получилось у меня в жизни, что просто действительно женщин все время приходится поздравлять, ура, 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 и делаю я это, в общем, в принципе, иногда с кислым лицом, потому что, в общем, хотелось бы, чтобы поздравляли меня. Но так вот оно получается. У женщинах, конечно же, ну, поздравляем всех женщин с тем, что они женщины. Ну, а дальше начинается, очень, знаете, как всегда, начинается огромное количество всяких таких фраз. Праздник весны и вот, знаете, вот штампов этих вот, ну, бесконечное количество. Но хочу вас спросить, а вообще как там поздравлять женщин, принимать, то есть могут они принимать подарки, я не знаю, что вообще, как вот с этим делом?
Как к этому относиться? Я тоже, на самом деле, всегда задавался вопросом, но почему для меня никогда это не было проблемой? Я думаю, что, конечно, можно женщин поздравить с вашим днем рождения,
да,
это будет
оригинально.
Что, да, оригинально. Я думаю, может быть, поэтому как бы многие бы обратили бы на вас тоже внимание, что все-таки есть мужчины, которые родились в эту прекрасную дату. Я думаю, что здесь становится вопрос, по-другому я бы его задал бы, как православная женщина, женщина, которая максимально впитала все богословие, всю практику церковной жизни.
Которая ходит в юбке в церковь такой шерстяной в пол. И
да, желательно шерстяная. Чтобы,
шерстяная, да, да, чтобы шерстяная. Она в
кулку. Это вериги уже такие.
Да.
Вот. Как ей принимать ли подарки на работе от мужчин, от
знаки
коллег?
Внимания.
Знаки внимания, да. Или это будет все-таки приравниваться к измене, ну, не родины, конечно, хотел сказать, измене вот своей веры.
Да.
Вот. Но я думаю, что я бы сказал, что, конечно, надо принимать и знаки внимания, потому что христианство уникально тем, что оно старается всегда жить в той среде, где довелось жить. То есть, и когда мы берем, например, с вами, возьмем даже христианское искусство, мы берем на вооружение языческие символы, это пострашнее, чем 8 марта. Ну, языческие символы целые, которые абсолютно имеют другое значение, например, как маяк, как корабль, угу. Вот, и они переформатируют эти все символы, наполняют христианским, а потому что не было времени изобретать свои символы. Угу. Не было времени. Они взяли и переделали эти символы. И ничего, нормально, все было хорошо и прекрасно. Но только христиане знали, грубо говоря, этот пароль, что теперь корабль означает не просто все, конец, до свидания, да, давай, до свидания, а означает, что это уже путь к Богу. А маяк – это действительно не куда-то, это приплыть непонятно куда, а это действительно уже Царствие Небесное.
Это не Колосс Родосский это.
Да, 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 да. Поэтому я считаю, что тут то же самое. Улыбаться, радоваться и весне, и празднику, и вниманию, потому что, к сожалению, я считаю, что у нас все-таки кризис внимания. И я думаю, что кризис внимания из-за того, что мы как-то ограничиваем определенными датами это внимание. Вот Новый год, 23-е, 8-е, 18 марта. Все, вот да, это не внимание. А как остальное время? Поэтому я думаю, что полезно, интересно, и надо относиться к этому, конечно, с легкостью, не считать, что вы предаете православную веру. И не надо здесь особо ковыряться в истории этого праздника, потому что если мы с вами начнем везде ковыряться, то на самом деле мы такие вещи найдем, да, страшные.
Да. Я понял, хорошо. Но, ну, то есть в любом случае...
Поздравляю,
одним словом. Да, поздравляю.
И вас тоже,
да,
с наступающим.
Да. Спасибо большое, спасибо. Дальше все-таки мы продолжим нашу тему. Я еще хотел нашим дорогим радиослушателям сразу их огорошить следующей темой обсуждения. А, подождите. Я же забыл сказать главный телефон, по которому с нами можно связаться. Это не 02 и не 03.
И не мой.
Да. И телефон простой, как мычание, плюс 7 977 850-0996. И повторюсь, соответственно... А, нет, это Viber и WhatsApp. Вот оно как. А телефон тоже простой. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И, ну, цифра 800 говорит о том, что это телефон бесплатный. И вы можете звонить хоть с сотового телефона, хоть с аналогового телефона. С любого телефона вы можете дозвониться, если только... Только с фотоаппарата нельзя дозвониться, а, в общем...
Многие дозваниваются, кстати.
Да, да, бывает.
ФСБшники.
А,
они понял. С фотоаппарата могут дозвониться.
Да, я понял. Ну, и, в общем, вот такие у нас телефоны, так с нами можно связаться. Кроме того, можно прислать свои сообщения на нашем сайте teos.fm, там есть замечательная возможность слушать радио и задать вопрос. И этот вопрос тут же возникнет у нас перед, на нашем экране, и мы можем его... Соответственно, озвучить. Так, тема сегодняшней нашей передачи сложная и важная, но нам как бы, казалось бы, что только ленивый не знает ответа на вопрос, что такое дети в церкви, то есть кто такие дети в церкви, что такое дети и церковь, дети, будьте как дети. Ну, что еще, какие фразы у нас есть о детях и о, соответственно, о церкви, о том, что дети это... А, еще фразы замечательные, я вот обожаю эти штампы, дети – цветы жизни, дети – это наше все, дети – наше богатство, что там еще какие-то фразы существуют о детях, невероятное количество, и везде, и всегда. Да, это уси-пуси, это всегда...
Пример.
Да, да, для, это все. Но при всем при этом я до сих пор не знаю, как относиться, во-первых, к вопросу о том, когда вести ребенка в церковь, это раз. Потому что всегда рано, а потом всегда поздно. Потом я никогда не знал о том, что делать с ребенком в церкви, который начинает... орать, плакать, потому что он хочет все, и в туалет, и есть одновременно, и у него вообще все, вообще, то есть он мешает всем абсолютно, и я не знаю, что с ним делать, потому что часто я вижу такую картинку, когда мама приводит ребенка, он начинает кричать, и она начинает зажимать ему рукой рот и начинает бежать из церкви, потому что, не дай бог, там кто-то услышит,
сотрудники храма,
которые... Да, а так нет, может, нет, настоятель, если, например, еще служба какая-нибудь важная, то обязательно кто-нибудь побежит в подряснике и скажет...
Или служба будет остановлена и будет перстом указано того орущего.
Ужасно. А потом еще ко всему этот человек никогда больше не войдет в церковь, и ребенок будет всегда знать о том, что путешествие в церковь – это всегда кошмар полный, потому что это неинтересно, это скучно, это грустно и прочее. Вот... Такие вопросы, на которые я ответа не знаю.
Я хочу сказать, что действительно вопрос очень интересный. И опять же, он зависит от настоятеля, к сожалению. Да, есть у нас...
Каков поп?
такой ребенок.
Да.
Приходит.
Понятно. Такой ребенок приходит.
Столько детей у него на приходе. На самом деле, так можно и проверить. Вы знаете, я так думаю, что можно сделать такой мониторинг, прийти в храм, например, на службу, посчитать, сколько детей. Да? И вот там, где священник старается идти навстречу, к многодетным, там много детей. А там, где... вот мне недавно женщина рассказала, он говорит, не подходит, говорит, батюшка, помогите, пожалуйста, подскажите, как правильно поступать. Вот я, у меня грудничок, и мы заходим в храм, он мальчик. Ну, у него шапочка на голове. Ну, холодно, потому что, понимаете, везде храм по-разному же бывает. Там
у него кипа, в смысле, у него?
Ну, нет, нет, это не Папа Римский. Это такое, ну, детская, знаете, детская шапочка такая. Он говорит, вопрос. А можно ее не снимать? Ну, он мальчик, он как бы в храме. Можно не снимать, потому что холодно, я переживаю. Я говорю, ну, конечно, можно, ты же ребеночек. Он говорит, а вот нас тут заставили, прям публично сняли, что это такое, понимаешь ли, мальчик зашел в храм Божий еще с покрытой головой. Вот, то есть, видно, что священнику не хватает каких-то вот навыков знания об основных традициях, да, или понять, что это не является у нас главным в храме, и что самое главное, что-то другое, что, слава богу, что они пришли в храм, вот все-таки да, это первое, самое основное. Но вот такие бывают тоже случаи, происходят. Вот, это первое. Конечно же, очень большие у нас проблемы, и они существуют, и, конечно, и в моем храме дети стараются помочь хору как-то своим пением. Действительно, это надо понимать, что люди другие пришли, мы не можем тоже как-то вот их обременять этим пением, поэтому мы стараемся детей, которые вот период, первый период, может, до 5 лет, поющих и вопиющих, мы стараемся, приглашаем этих родителей, чтобы они приходили к причастию. Это первое. То есть, и сразу, знаете, становится попроще. Во-первых, ребенок не переживает, потому что он не устает до причастия. Вот. Но тут у нас другая проблема. Мама говорит, а как же я? Я же тоже к концу службы. Я говорю, ну, у вас другие есть дни, когда вы можете оставить. Тут подключается институт крестных, которые могут вас подстраховать. Вот, пожалуйста. То есть, я считаю, что это чисто вопрос организационный и дисциплинарный. Все, по большому счету. Вот. И возвращаемся дальше к нашим детишкам. Наша любимая фраза «будьте как дети, таковы бы и Царствие Небесное», да, к сожалению, у нас почему-то укоренилось в церкви толкование больше сентиментальное.
Ну, конечно.
То есть выходит батюшка на проповедь и говорит, что видите, вот Господь говорит, надо быть как дети, вот такими вот радостными, там, или вот не держать злобы и так далее, так далее. И другие перечисляются качества детей. Но как показывает семейная жизнь, дети не такие уж ангелы, и некоторые могут дать впору многим взрослым. Это первое. И как-то расходятся иногда слова проповедника с реальностью этой жизни. А здесь проблема заключается в том, что люди не до конца понимают эти слова. Наш преподаватель, Царствие ему небесное, архимандрит Януари Ивлеев, великий богослов, входил в десятку лучших толкователей по апостолу Павла, преподаватель Санкт-Петербургской духовной семинарии, мой преподаватель и экзегет, то есть человек, который максимально изучает тексты, он очень сильно обращал наше внимание на эти слова. Он говорил вот о чем. Ну, к нам обращайся, разбирая этот отрывок, говорит, что, ну, во-первых, мы должны понимать, что в античности все-таки отношение к детям не было таким, как сейчас. У нас сейчас и конвенция, по-моему, какая-то есть там по поводу защиты там, детей и всех остальных вещей. Не было такого лелеяния, как у нас сейчас, вот когда мы слышим, что дети – это все. Хотя вот в богословии мы знаем, что некоторые говорят, смысл жизни – это дети. Ну, как дети? Дети же умирают. А да, что смысла жизни нет, что ли, получается? Мы тоже это проходили, как раз отмечали этот момент. А оказалось, что люди действительно неправильно переносят эти слова на сегодняшний мир. Надо понять, как понимали слушатели Христа, а потом перенести на наше время. Вот что, возвращаясь к периоду времен Иисуса Христа, когда он говорил эти слова. В античности ребенок, он приравнивался к нулю, потому что он недееспособен, он не работает по-большому, он только потребляет. Вот. Ну, конечно, его как бы содержали как продолжение своего рода. Но такого лелеяния, обожествление детей, такого не было в древности, потому что он полностью зависим от родителей. И когда Господь говорит о том, что будьте как дети, то есть в первую очередь здесь означает качество не злопамятства, может быть, детей, что они быстро забывают, нет, а как раз показать зависимость.
Полная зависимость.
Да, и смирение. А как это перенести теперь на нас?
Интересно.
Переносить очень просто. Дело в том, что когда человек осознает, что он зависим от Бога, тогда, во-первых, он входит уже в Царствие Божие, потому что для него наступают другие реалии. Когда человек понимает, что эта зависимость еще требует от него смирения, А что такое смирение? Что я не предъявляю Богу список. Я пощусь, я хожу в храм, трикраты молюсь, даю мзду, и пошло, как вот Матвей Фарисей у нас перечисляется. Да, да? Да, да. Вот тогда он уже входит в Царствие Божие, которое до него организовал Христос. То есть, получается, очень красиво сказал отец Януарий, вера подобна протянутой руки ребенка, которая ждет, что эту руку одарит Господь, ну или родитель.
Понятно, слушает, совсем, то есть совсем.
То есть, видите, никакой сентиментальности, ничего этого нет. Вот об этом мы должны помнить. Поэтому я сторонник этого толкования, я полностью доверяю такому великому богослову, отцу Януарию, который всю жизнь посвятил изучению Священного Писания. И действительно, мы должны понимать, что и наше слово «вера» не как в древности все были верующие, не было понятия неверующий. Но опять же, у нас опять проблема. У нас сейчас спросили бы, человек, ты верующий? Да, но они это воспринимают как уверенность в том, что кто-то что-то или кто-то есть. Ну, чаще что-то у них есть. Вот. А в церкви, в христианстве всегда вера – это от слова «доверие». Я доверяю Богу. И ничему ему не предъявляю. А у нас есть список предъявлений. Вот когда человек начинает предъявлять, что благодаря своему положению и так далее, то, конечно, он максимально начинает постепенно удаляться и превращаться в православного сухаря. Великий пост. Что, конечно, очень хорошо может быть в каких-то моментах.
То есть, у Бога есть некий счет, то есть, мой банковский счет.
Офшоры такие православные.
Да, и, значит, соответственно, я туда вкладываю, и да, когда я там...
И потом, когда какие-то проблемы у меня начинают, мы начинаем предъявлять Богу. Да, а почему ты не помог? Смотри, я как сказал, я делаю все. Да. Вот в этом заключается ошибка, и вот в корности вот это учение Иисуса Христа как раз она и поменяла полностью направление и показала, что действительно христианство, еще раз повторюсь, в прошлый раз говорил, что это не учение, это жизнь, надо так жить. Вот и все. Поэтому и дети, возвращаясь теперь, а что делать тогда с нашими детьми, да, говорит о том, что мы должны просто грамотно, разумно, в каждой семье есть глава семейства, должны решать этот вопрос и не переживать ни за что. Потому что мы можем скатиться, и зачастую я иногда тоже замечаю, когда есть такое высказывание, что не делайте из детей богов, угу. А то они вырастут и потребуют жертвы.
О, как хорошо.
Да, этот момент тоже не забывай. У нас все вот детишки, все как хорошо, потому что пока они под контролем, можно завязать платочек, перевести на причастие, а потом приходит себе во время подросткового периода и говорит, батюшка, ну такой был ангел в детстве, а сейчас вообще даже не заставить. Да потому что вы не занимались составлением духовного стержня, о котором говорит Феофан Затворник. Он говорил, воспитание не должно быть да или нет, как у нас. Нельзя, можно, нельзя, можно. Вот. А должны чувствовать ребенка, следить за ним и воспитывать в нем стержень духовный. И вот на основе этого стержня воспитанного он и будет принимать решения вдали от вас. А у нас сейчас был в гостях недавно. Сидим за столом, мне спросили, три дочери у меня, и там тоже ультраправославная семья.
Тоже ультраправославная.
Ну да, я не ультрас, я стараюсь все-таки как-то так вот разумно относиться все-таки. И спросили меня про пост. Он говорит, отец Артемий, а вот ваши дети как постятся? Я говорю, ну что вы подразумеваете тогда по словам пост? Если вы имеете просто какие-то кулинарные ограничения, то я стараюсь как бы их не ограничить, потому что организм растет, и сам Господь в 30 лет начал, в общем-то, поститься, потому что он выходил на проповедь. Как бы мы детского поста в Священном Писании не наблюдаем, как многое, что и другое. И все-таки пост, самое интересное, это совсем такую тайну открою вам, вы никому не говорите, пожалуйста.
Сейчас я микрофон выключу.
Да. Оказывается, вот в Священном Писании, где есть слова, что сей род изгоняется только молитвой и постом, слова поста не было в оригинале. Это было написано позже, потому что как раз сильно развивалось течение поста, все вдарились в это, и писарь дописал слово и поста. На самом деле и молитва. Теперь вопрос, что такое молитва, когда не было еще последнего причастия и все остальное. Но это другая тема, мы ее затронем. Но вот возвращаясь, я говорю, мои дети, они постятся согласно, так сказать, моим установлениям, как глава семейства. Ну, а вот наши, ни сладости, ничего. И вот они сами расскажут, что ребенок берет там, ребенку 3 года, берет коробку конфет и говорит, да когда же он закончится? Вот вопрос мне к родителям, что вы хотите в этих детях? Ненависть? Агрессию по отношению к чему? Какая цель поста ваша? Похудеть? Другое дело. Чтобы ребенок ненавидел церковь? Да вы это все сделаете. И в подростковый период он будто ее просто не захочет. Он говорит, я все знаю. Я знаю, что такое церковь. Это крики, ругань, разборки да, да. на церковно-славянской.
Все время запреты.
И запреты. Одни запреты. Поэтому я считаю, что первое, я думаю, что, во-первых, дети учатся, они занимаются. Церковь всегда не ищет, как травмировать человека.
Угу.
Ну, посмотрите, даже на всю нашу планету посмотрите. Господь все сделал для человека. Комфортные условия, питание, море, загар, солнце, все есть для человека. Но ничего не сделано во вред ему. Да, человек закосячил, согласен. Но и при этом все осталось ему. Но мы должны максимально ухудшить жизнь. Поэтому я считаю, что надо идти действительно с точки зрения именно с надежды на дар Божий. И именно вот эта надежда и вера, то есть доверие Богу, мы должны понимать. А все наши средства, все-таки пост – это средство, как и таблетка от головной боли, да? То есть ты выпил, и у тебя голова прошла. Не важна таблетка, важно, что у тебя прошла голова. И вот я считаю, что если мы будем понимать, что это все средство, и мы будем понимать, что этот пост не для того, чтобы я потом предъявил Богу, и он сделал так, как я хочу, а я еще Богу скажу, как он должен сделать.
Да.
Не просто помочь он должен. Вот есть определенный кредит, номер 134456, погашение. Ну, вот так. Тогда, конечно же, в корне поменяется и отношение к своей вере, и он будет себя чувствовать легче.
Это очень, вообще, очень, очень здравое, на мой взгляд, размышление. Вот, вот еще как бы есть один момент. Это вот когда вот по поводу кредита, я еще думал о том, что у нас вот существует вертикальная молитва. Это действительно молитва от меня к Господу. И, в общем, тут не надо чего объяснять. А вот есть горизонтальная. То есть, когда мы говорим, вот молимся «Отче наш», то есть мы говорим, хлеб нам насущный, дашь нам есть, то есть как бы да, мне там да, все нормально. И кроме того, вот дай мне вот по горизонтали, мне вот здесь надо, что... Вот, Господь, ну вот смотри, вот мне нужна, вот, например, машина, потому что, ну, вот надоело, я уже больной
человек. Такие условия просто.
Да, да, дай мне вот это, вот это, вот это. И по горизонтали. Вот тогда, я так думаю, что вот тогда мы часто превращаем веру в Бога вот в такую, знаете, как
потребительские отношения.
В метро ходят люди, говорят, люди добрые, поможите, пожалуйста, мы сами не местные, приехали сюда на лечение, помогите на билет на такси до Якутска.
Угу.
То есть вот это вот, вот дай здесь, вот оно что. И тогда получается еще вот эта штука с ребенком, потому что ребенок ничего не просит. Он, ему от Господа ничего не надо.
Мои очень много чего просят.
Ну, это все-таки понятно.
У меня очень много чего просят. У меня список больше, чем обои уже.
Да, нет, ну, у меня дочка ничего не просит. Я помню, как вот она первый раз была на исповеди, и я помню, как она радовалась. Вот это я помню, это прекрасно, я помню. Когда первый раз, и причем это было действительно реально, то есть я попросил знакомого священника, чтобы он не просто вот так вот накрыл ей петрохилию, бум-бум-бум, как всех детей, в общем, ну что, безгрешностью. Нет, она рассказала о своих каких-то делах. Я ее не спрашивал о том, о чем она говорила, конечно. И священник ничего мне не сказал об этом. Это, все это понятно. Но я помню, как она обрадовалась. Она плакала. Она плакала. Потому что ей было сложно все-таки преодолеть себя и что-то рассказать священнику.
Чужому человеку.
Чужому человеку. Хотя она его знала. То есть это был как бы не очень чужой человек. Но вот это я помню эту радость замечательную. Я помню, что я после первого причастия я ей сделал подарок, чтобы ей запомнилось. Запомнился этот день. Я помню, однажды пришел в церковь со своим ребенком, и я, как настоящий православный, я, значит, начинаю дочке одевать платочек. Одеваю, а он все время слезает, потому что я не умею, там, то есть все, ко мне подходит отец Александр, так, царствие ему небесное, подходит, говорит, что ты, говорит, ты ребенка мучишь, не надо, зачем ей платок, а пусть ходит так. Я говорю, как же так? Вот прям Господу тут нужен платок на твоей дочке. Я думаю, как же так-то? Вот существуют же так, ну, такие прям, ну, такие железобетонные законы, как вот в шапочке мальчик, это же ужас, все, полный период.
Ну, младенец даже.
Да,
ладно, когда если это был бы хотя бы 8-летний ребенок, нет, можно объяснить ему. Да. А младенец в шапочке-то, Господи, уже.
Да, то есть все. Но самое это ужасное вот в чем. Когда вот вы говорили о том, что если таким образом, в принципе, издеваться над ребенком, то настанет время, когда он станет поколение тин, и он скажет своим родителям, вы меня водили в церковь с 5 лет,
да,
каждое воскресенье, Все. Хватит. Я взрослый, мне 14 лет, я получил паспорт. Я не хочу. Все, я ваше, все, я отбыл или отбыла. Все. Отстаньте от меня. Я буду жить теперь своей жизнью. И все. Тогда прям вообще полный кошмар. Да. И тогда у нас получается, что церковь старушек, даже старушек 14-летних, старушек, потому что они ничем не отличаются абсолютно. Ребенок приходит в церковь, и его заставляют одеваться так, чтобы просто такое впечатление, что он одет на панихиду.
Да, кстати, вот извините, что вас перебиваю, вот вы сейчас затронули одежду, да, но почему мы празднично не одеваемся по воскресенье?
Мы же на праздник
идем. Я не понимаю вот тоже.
На пир Господу, на трапезу к Господу мы идем, не просто к Путину.
У нас очень, вот на самом деле так и психологи говорили о том, что из-за того, что, если посмотреть на людей на улице, у нас очень много преобладает темных цветов. Это
да,
тоже показатель.
Это да.
Ну, хорошо, ладно, это в миру так. Но вот в храмы, ну, хотя бы там оденьте платочек чуток другого цвета. Ну, почему бы не сделать это праздником? Могут сказать, что пост. Ну, хорошо, но Господь также говорит, что это все-таки дело в тайне. Господь в тайне видит тебе явно.
Да.
Конечно же, фарисеи, когда постились, почему Господь говорит, умой свое лицо, да? Потому что когда фарисеи постились, они белой, ну, как бы мукой белили свое лицо, чтобы было видно, что он постится. Мы сейчас, конечно, этой мукой ничего не покрываем.
Я просто подумал, но... что надо использовать это.
Да, но они же не просто белили, а потом что-то наливали сверху, это все стекало, это жуткая картина была. Их было видно, что это постящиеся. Мы это сейчас не делаем, но мы заменили это. Мы заменили на ужасающие лица времен инквизиции.
Да.
Мы изменили одежду максимально траурную, хотя у нас как бы, ну, вообще черный цвет – цвет смирения, а не траура. Да, и есть оттенки черного цвета. Мы же все-таки не машину Ford делаем, когда только черный цвет должен быть у нас. Вот. Поэтому, к сожалению, я считаю, что вот очень. А потому что внешне легче сделать, нежели внутреннее. Легче мне соблюсти внешние правила, одеться по правилу, одеть платочек, сделать, тренировать перед зеркалом православное лицо, правильно крестить, все делать, и тогда уже я буду... А внутри-то ничего. И потом отсюда проблемы начинаются. Я считаю, здесь корень как раз вот нашего хамства. Когда человек внутри не изменился, а Господь как раз требует изменения. Изменения. Потому что Господь твое сердце видит, что ты там ну, особо-то ничего, порядок-то и не навел, там все как был бардак, так и остался бардак. Ну, вот тебе пост есть. Постарайся просто в это время, ну, сделать децентрализацию своей власти. Себя слегка в сторону, а на центр поставить Бога. А если поставить Бога, что? Ставишь Бога, значит, ставишь ближнего. И пошла цепочка знаменитая. Что дальше? Далеко ходить не надо. Но, к сожалению, нет. У нас очень это важно, внешность вот это. Ну, к сожалению, это проблема не сегодняшнего дня. Но я считаю, что действительно, когда мы все-таки поменяем свое отношение к посту, и чтобы для нас пост все-таки стал действительно духовной весной, в первую очередь, со всеми праздниками вытекающими, когда мы будем радоваться, что мы стараемся больше уделить внимание. Вот очень хорошо, по-моему, если не ошибаюсь, это говорил Антоний Суржский, митрополит, что, по-моему, это он говорил о том, что мы... десятую часть года отдаем Богу, чтобы Господь через эту десятину нашего времени осветил всю нашу жизнь. То есть, как мы приносим с вами части фруктов и овощей на освящение, чтобы Господь через эту часть осветил весь урожай. Мы даем часть, чтобы Господь осветил весь урожай. Вот мы приносим как бы десятину времени, вообще о времени – это вообще отдельная тема будем, да, вот, чтобы он осветил всю нашу жизнь. И, ну, как-то вот так.
Я просто вспоминаю, как, ну, все-таки много времени провел я в этих самых...
В дебатах?
В помощи, вот, кстати, когда там приносят, соответственно. Вот, и мне очень нравится, что, значит, десятину эту самую приносят в церковь и ее с собой уносят. Вот это мне всегда очень нравилось. То есть, ну, понятно, что, как бы, в общем, все тут понятно. Но самое-то интересное еще и в том, что когда мы, ну, что называется, требуем что-либо от кого-либо, то всегда тут есть такая... Ну, так вот, ну, может быть, это все-таки расценить как шутку, но все-таки, понимаете, я ведь христианин, поэтому я требую вашей любви. А моей это любви нет. Подождите, вы, вот мы же христиане, поэтому вы обязаны любить меня. Да. Вы обязаны любить меня. Но я-то, ну, это мои отношения с Богом. Понимаете? То есть мы действительно настолько часто бываем, не часто, а практически все время такие, настолько эгоистично любящие себя, что требуем поклонения себе как Богу.
В первую очередь.
Да, и вот это вот все, на этом все как бы заканчивается. И моя десятина Господу – это ваша десятина, которую вы приносите. В том числе я буду ей пользоваться.
Да, вот я хотел бы еще добавить, почему вот это происходит, почему такой небольшие происходят межчеловеческие проблемы. Потому что когда в семью, в общину входит правило делового мира, товарооборота и денежного оборота.
Ты мне, я тебе?
Да. И воспринимается это все как услуга.
Комбинат
религиозный. А, следовательно, если это услуга, значит, я имею право, значит, что-то за это просить. Вот. То есть это очень сильно разлагает, и так это происходит в семье, это происходит в общине. Вот. А люди забывают о том, что действительно, в первую очередь, мы приходим для того, чтобы все-таки скорректировать нашу духовную жизнь, убрать эту духовную ржавчину, чтобы не получилось, как в этой моей любимой шутке, вчера в православном, ну, в лавке храма была украдена книга «Как жить по-христиански». Вот так у нас это происходит, хорошо. Понимаете?
Это просто я расскажу этот случай буквально сегодня своим друзьям. Да, это, ну, это просто...
Вот у нас происходит разделение, что наши слова не согласуются с нашими делами. Вот. А пост – это как раз то время, когда... Ну, чуть побольше я подумаю о Боге, задумаюсь, и в то же время я, конечно же, не выключаюсь с нашей жизни, я не выключаюсь с работы. Каждый должен нести послушание на своем месте. Ну, и у нас есть, извините меня, рабочий, у нас есть человек, который работает в строительной компании, есть человек, который работает в скорой помощи, и так далее, и так далее, и так далее. Все в разных условиях. Как прекрасно поститься в монастыре, вы знаете, вот я это понял, я могу поститься максимально строго. А почему? А потому что каждодневная служба, утром, в обед, грубо говоря, и вечером. Второе, меня кормят, чуть-чуть, но кормят.
Да-да-да.
Ну, также в семинаре по-большому. Так прекрасно поститься, но наши же люди, они же ходят на работу, они же стоят очень рада. Я один раз тоже так думаю, ну, попытаюсь как в монастыре. Я чуть в обморок в машине не упал просто-напросто. Я понял, что так, Господь мозги тоже дал. Кроме того, надо как-то оценивать. Поэтому каждый человек прекрасно понимает свои силы, прекрасно понимает свои силы. И я думаю, что он сам, не надо обязательно бегать к священнику, у нас тут сразу массовый идет исход к священнику, для того, чтобы взять благословение на послабление.
Да.
Я не вижу в этом, я не понимаю, зачем брать благословение на послабление.
На колбасу.
Ну, колбасу я редко слышу. Вот. Ну, чаще-то молочный, там у кого диабет. Но нет, но вы-то лучше знаете свой организм.
Зачем
я? Ну, вы и сделайте это, вы должны понимать. Или вы хотите, чтобы чуть больше дозволено у вас есть и сослаться на мое благословение.
Да, да, да.
Тогда это получается вот как с этим анекдотом, что была украдена книга. То есть какой-то обман небольшой. Тут я хочу провести, но сделать это юридически правильно просто перед Богом. Это не я, это вот священник меня благословил. Я считаю, что бегать за благословение на послабление не нужно. Вы прекрасно знаете свой организм, вы прекрасно знаете, что вы можете себе позволить, а чего можете воздержаться. И самое главное, не забудьте еще раз, дорогие братья и сестры, Господь видит ваше сердце, какие вы усилия приложили, какие вы не приложили, и вы могли бы отказаться, где вы решили выпендриться, что вы православный христианин, торжественно за столом заявили, что я пощусь, мне, пожалуйста, знаете, как сделайте? Вы сначала делаете куриный бульон, кстати, это до революции так некоторые делают, такое блюдо, я не знал об этом, надо было как-то попробовать. Значит, делается куриный бульончик, а чтобы это не было понятно, что куриный бульон, туда добавляется стерлядочка, как будто уха, знаете. Ой, как хорошо, наверное.
Да,
вот. Было такое блюдо до революции? Готовили некоторым? Вот так делается. То есть стерлядочка, то есть как бы на курином бульоне, а внешне выглядит превосходно, как будто вы уху, значит, на Благовещение потребляете.
Ну, это
вот. Ну зачем вот эти все...
Порося, превращайся в карася.
Да, это же знаменитое, да. Но такие вещи не нужны. Кого вы обманываете? Вопрос самый главный, еще раз возвращаемся. Надо каждый день, а я бы лучше бы на холодильнике бы это написал бы, центр нашей жизни. Телевизор даже, кстати, по-моему, уже отходит, я считаю, лично.
Надо совместить, между прочим, холодильник с телевизором.
А у вас не так, что ли? Я открываю внутри холодильник телевизор. Это удобно, кстати, очень. Да, нет, это открываешь, когда там что-то телевизор. Да. Вот, и получается, вот и на холодильнике написать, зачем я пощусь? Зачем? Ну, зачем? Какая моя цель? Это первый вопрос. И второе, у нас очень многие, мне нравится вторая такая отмазка православная. Ага. Я встречаюсь с людьми, я говорю, ну как там пост? Ой, все, батюшка, все на смарку, все. Я вчера был в Годосях, и все. Я говорю, так это что означает, что весь пост не постится? Угу. То есть люди считают,
что если пост, ты... все.
То все, то я говорю, ну стоп. Возвращаемся к теме блудного сына. Для чего мы с вами до поста об этом говорили, что Господь всегда ждет вас?
Это...
Нет, это удобно, я согласен. Один раз нарушил, да, все. Как отлично, лечение. Они думают, что это как лечение, да. Что если курс пропустил, то антибиотик все, не подействует.
Да. Он действительно не подействует, но это антибиотик. Это замечательно, вы просто отличную тему вы подняли. Но ведь действительно у нас именно так оно как происходит. Но вспоминается анекдот по этому поводу, когда молодой практикант-парикмахер бреет, соответственно, первый раз в жизни бреет человека опасной бритвой, и вот он ведет эту бритву, и от чрезмерного усердия у него рука дрожит, и он порезал, соответственно, человека. «Ой, простите меня, пожалуйста». «Да ладно, хорошо». В общем, заклеили газеткой порез, он опять его бреет, опять порезал. «Ой, простите, ну, осторожнее, молодой человек». Там, опять заклеил там лейкопластырем уже. Значит, третий раз новый бреет, я опять порезал. И потом, все равно ничего не получается, начинает размыть. И действительно, то есть, когда все не получается, все. А еще одна вещь, то же самое. Помните в «Покаянном каноне»? И валяюсь, как у свинья в колу. И это что значит? Надо валяться, вот продолжать валяться. Я вот валяюсь. И еще один тот же вопрос возникает. Это когда в церкви, ну, в особенности по воскресеньям, пол храма на коленях и земные поклоны. Понятно, что и самое главное, не встают с них вообще. Я думаю, ну, ведь земной поклон, смысл земного поклона именно в том, что я встаю после земного поклона. Я из рабства свое встаю в достоинство Сына Божьего. И смысл не в поклоне, а в том, чтобы встать после него. И я ошибаюсь?
Я бы сказал бы так. Смотрите, если мы говорим про земной поклон, то мы встаем.
Да.
А есть у нас коленопреклонение.
Нет,
это что-то другое.
Это другое,
когда читаем молитву, люди стоят на коленях.
Да. Троица там этого
и нет. И вы заметите, да, если мы с вами возьмем великопостную молитву, да, Ефрема Сирина.
Да.
То есть, сказали... Встали. Сказали? Да. Конечно, символ – это восстание. Это в первую очередь. Да, тут можно говорить очень долго, да. Действительно. Но я считаю, что здесь, я думаю, что не будем судить строго этих людей. Объясню, почему. Действительно, здесь уже идет вход в состояние здоровья каждого прихожанина. То есть, некоторым действительно бабушкам с их суставами великое дело просто встать на колени. Угу. Да?
А уж встать так еще
сложнее. А встать, конечно, еще сложнее, не на кого опереться. Вот. Поэтому некоторые, да, прихожане, я тоже заметил, это они просто стоят, им так проще. Ну, это их личное дело, поэтому я не напоминаю. Но, с одной стороны, было бы, наверное, интересно, чтобы батюшка... после вечерней службы или после литургии просто объяснил смысл поклонов. Вот, это разные вещи. И когда человеку удается в епитимию там сделать 33 поклона, конечно, это же не на коленях, ты так это легко сделал, ты так слегка схалтуришь, конечно.
Да.
А так ты встал, сделал, и поклон бухнулся, встал. Вот это, конечно, и по-другому, кстати, действует. На себе проверял, по-другому действует. Это другой вопрос. Тут надо, я считаю, здесь надо разобраться в терминологии. Что такое поклон? Потому что они можно же просто голову так преклонить, как это. И что такое земные поклоны, что такое коленопреклонение. Вот и все. Потому что есть молитва, когда мы становимся в этом.
Ну, просто в любом случае, это к разговору о том, что что-то с нами должно меняться, и молитва наша, соответственно, вот опять-таки, как вот дети. Вот как дети молятся? Мне очень тоже... Я недавно совсем наблюдал это на каноне Андрея Крицкого. Дети, то есть они видят, что родители, и вообще не только родители, а все в храме, коленопреклоненные, так еще и хорошо со свечками, а еще у свечки, ведь чтобы там еще такая картоночка или бумажечка.
Ну, это прям...
Это вообще просто супер.
All inclusive православный.
Вообще, и он, значит, ребеночек тоже коленопреклоненный, но мне нравится, когда они стоят и начинают друг с другом разговаривать. слушай, а ты там этот... Я понимаю, что надо вообще сейчас встать и сказать, а вы что тут вообще? А потом я подумал, ведь мы же тоже так же ведем себя, когда мысленно... Помните, как Василий Блаженный сказал Ивану Грозному, говорит, а ты что вчера на литургии-то не был? Как, Васенька, я вчера, меня же все видели. Да, говорит, ты был не на литургии, а ты дворец свой на Воробьёво в горах строил. То есть мысленно человек находится не на литургии.
Да, разговоры продолжаются в голове.
Да, совершенно, хотя внешне все там, я там...
Вот как раз про это мы и говорим. Я, кстати, хотел бы... Ой, что-то идея улетела уже у меня.
Да, когда улетают. Главное, что они летают.
Это значит, всё-таки... Главное, что приземлялись иногда. Это было бы еще приятнее.
Да, ну, и, соответственно, когда мы, вы знаете, вот как-то не парадоксально, но ведь про детей, например, вот мы мало знаем каких-то... Мы знаем, какие анекдоты рассказывают дети, но о детях мы каких-то вот смешных, то есть не то, что смешных, а вот анекдотов мы не знаем.
Я скажу вам, да? Православно, мне очень нравится православный анекдот, когда... Ну, трапеза была в семье, там собрались много гостей, все, прекрасно прошла трапеза, все, и гости уходят. Ну, и мама решила показать доченьке, вот всем показать свою дочку, какая она вот православная. Говорит, ну, Анюта, скажи, пожалуйста, ей там 5 лет, что нужно сказать, когда уходит гость? Она говорит, слава Богу. Вот, понимаете, достали уже все это.
Слава
Богу, что уходит. Не ангела-хранителя, да, а слава Богу, что они ушли.
Вот ваши варежки, вот ваши перчатки, оставайтесь у нас ночевать.
Да, вот поэтому, да, это есть такое правило, где-то я услышал, что надо, прежде чем приглашать гостей, надо точно знать, когда они уйдут.
Да, я еще знаю еще одну фразу, не бойся гостя сидячего, а бойся стоячего.
Да.
То есть, когда вот он в коридоре уже стоит, все, это вот самый ужас, потому что уже думаю, все, а вот стоит и начинает.
А я никогда не понимал фразы, что вы стоите, в ногах правды нет. Я думаю, а на чем сидишь, там тоже много правды, что ли? Я никогда не мог это понять момент.
Да. Сальери может вспомнить, нет правды на земле, но правды нет и выше. Вот я как бы вот еще подумал о том, что насколько в наших, ну, действительно, в нашем сегодняшнем мире, вот мы не готовы, опять-таки, вот когда говорили, что вера в Бога, доверие Богу.
Да, да.
Мы не готовы доверяться Богу. Причем, более того, ведь такая штука интересная. Я внешне говорю, да, я понимаю, надо доверяться Богу, но я не готов впустить Господа в свою жизнь так, чтобы просто вот верить себя в Его руки. То есть я не готов быть как дети. Потому что я вспоминаю тот анекдот, ну, байка, это можно сказать, о том, как падает там скалолаз атеист, и, значит, каким-то чудом просто зацепился за какую-то ветку на скале, и получается так, что вниз там 1000 метров, ну, грубо говоря, 100 метров, неважно, вверх тоже там никак не заползти, и вот он держится за эту ветку, и все, то есть он понимает, что все, то есть он какое-то время подержится за эту ветку, но потом все равно он упадет. И он говорит, Господи, если ты есть, помоги. Ну, и Господь говорит, да, конечно, я здесь, я готов тебе помочь. Отпусти ветку. Ты что, думаешь, я сумасшедший, что ли? То есть...
Когда касается уже действия, получается, человека, тут уже стопор.
Вот. Но тут как бы другая история, что я должен отпустить ветку. Но я же, в общем, в принципе, за ветку не держусь, но все равно я не готов пустить... Ну, не готов пустить Господа в свою жизнь настолько, чтобы вот он просто полностью управлял моей жизнью, потому что, ну, я не готов, ну, он ведь создал меня свободным человеком, и вот я не готов к тому, чтобы впустить его, потому что в этом случае мне придется бросить кучу моих привычек. Мне в этом случае придется как-то совершенно полностью менять. Мне нужен не живой Христос, мне нужен Христос удобный на распятии, на иконе. Мне нужен не живой. Мне нужен такой, чтобы просто вот как бы, ну, типа, вот он есть, но на самом-то деле его нет.
Вот это основная у нас болезнь. Поэтому у нас большинство населения заявляет, что они православные, но по факту мы видим, что они заявляют, декларируют, что они христиане, но жизнь остается языческой. То есть, если человек переходит в христианство, жизнь должна меняться у него, переходить из языческой в христианскую. Но на самом деле еще проблема заключается в том, что мы больше стали доверять каким-то внешним вещам. Мы знаем, что многое может решить наши связи. Это дает безопасность. Мы ощущаем безопасность, что мы можем... Вы знаете, как мне сказали, что в Европе надо знать номера законов, а в России номера телефонов.
А, это точно.
Вот, поэтому и человек, он опирается на связи, это в первую очередь. Потом идет деньги. Вот, ну, потом все остальное. Вот это две основные. Но проблема заключается вот в чем. Что когда ты максимально уповаешь на это, то есть ты появляется не то, что зависимость, ты боишься это потерять, и самое главное, она постепенно начинает тебя разрушать, потому что вот эта забота, она из тебя максимально выхолащивать. И начинаются проблемы и в межличностных отношениях, начинаются проблемы с самим собой, и ты не получаешь вот этого успокоения, вот этого покоя, этой тишины, которую дает сам Господь. И вот тогда на первый план выходит предательство, то есть твои связи не до конца тебя оправдали.
Угу.
Тогда выходит кризис, да, вот этот суд. Выходят болезни, страдания, чтобы человек хотя бы так встряхнуть и сказать, что ну, понимаешь, тут, ну, все равно от тебя ничего не зависит. Ты даже родился не по своему желанию, по большому. Тебе дали эту жизнь, ну, просто дали. Поэтому, если человек начинает ее максимально сохранять, вот тоже очень хорошее, кстати, толкование касательно этих слов, кто душу свою сохранит, тот и потеряет.
Это невозможно понять.
Вот. И вот мне понравилось толкование, опять же, отца Януария Ивлева, который сказал, говорит о том, что душа – это жизнь, да, понятно. То есть ты получил эту жизнь даром, просто так, благодаря тому, что Господь с тобой разделил свою любовь. Он дал тебе дар жизни – войти в историю, в вселенную, в вечность. Это первое. Но он для чего тебе это дал? Ты же не заслужил это ничего. Чтобы ты ее проживал, то есть ты ее тратил. Для чего тратил? Господь тебе напоминает. Вот есть служение Богу, служение людям, то есть служение. Не накопление, не накопительство, не сокрытие какое-то, а транжирить надо свою жизнь. Но как транжирить? В служении, в любви, и в миссионерстве, в деятельности своей. Но как только ты ее, свою жизнь, ставишь самой целью, ну, как атеисты, то есть, получается, у атеистов самая главная цель жизни – это в хорошем теле лежать в гробу. Ну, они же занимаются же спортом, качаются красиво, ну, принцип здорового тела, он тогда получает смысл их жизни, то есть вот красиво предстать в гробе. Ну, дальше же смысла же нет никакого.
Никакого, да.
И они начинают максимально заключать свою жизнь, то есть начинают, надо как-то сохранить свою жизнь, там, мы что-то там промываем кости, максимально стараемся сохранить эту жизнь. Вот тогда мы ее теряем. И, как показала практика,
вот
у людей, у которых масса денег, они готовы максимально, они так вкладывают, но все равно как-то они умирают. Да потому что происходит саморазрушение организма. Вы не делаете то, для чего была дана ваша жизнь. И на внутреннее саморазрушение. А мы посмотрите, сколько примеров с нашей истории. Когда люди, казалось бы, не еды, в тяжелых условиях, военные, но они никогда не бросали. Было, почему, говорим, какая была взаимопомощь? Почему люди не были такие, так сказать, ну, плохим словом? Да. Почему сейчас же все хорошо, вон, пришел в Пятерочку, все купил в другой магазин. Почему сейчас этого нет? Где вот эта взаимопомощь? Где эта помощь? Почему вы убиваете на дорогах друг друга? Что происходит? А вот тогда люди как раз, они были воспитаны, вот это самопожертвование и жертвенность, которые сейчас это странные слова, они были реальностью. И вот когда человек максимально старается от всех огородиться, сказать, вот моя жизнь самое главное, тот же эгоизм, тот же эгоцентризм, потребительство, то, конечно, жизнь постепенно уходит. Вот в чем дело. Он теряет этот дар, который Господь ему дал. Ну да, существование, ну да, ты будешь просто жить. Да, конечно, Господь все равно тебя не оставит, это его творение. Вот. Но, к сожалению, ты, может быть, не придешь к той точке, которая к тебе была предназначена. Все-таки, вы знаете, какой сам момент, мы забываем, нам-то при крещении каждым дали талант. А какой талант дали? Никто не знает. Потому что у нас чисто воспринимается крещение какой-то шаманства. Для чего крестимся? Чтобы не болели дети. Ну, да, тогда это не да. Ко мне, на самом деле.
Все так делают.
Да, все так делают.
От сглаза.
От сглаза, да. Да. Я привожу пример. Знаете, вы говорите, если сети сглаза, все это как бы реальная штука хорошая, да, тогда бы священников вообще жили были очень мало. Потому что одни негативы, морги, отпевания, там такие сглазы, такие освещения квартир, что, Господи, не выживешь-то после этого.
50 секунд у нас осталось, меньше 45 секунд. Очень подведите итоги нашей передачи.
Итог такой. Внимательно следите за своими детьми. Помните, что До 5 лет ребенок максимально развивается, и уже до 5 лет закладывается, какой он будет мальчик, какой он будет дедушкой или бабушкой. Будьте внимательны к своим детям и не отдавайте их только в одни кружки, почаще с ними общайтесь, приводите в храм, но чтобы храм был местом свободы.
Это была передача «Своя колокольня». Отец протоиерей Артемий Литвинов в гостях у нас, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Колтушах. Звоните, пишите. В следующую передачу я прошу всех быть здесь, на волнах радио Теос, на «Своей колокольне». Пока-пока.
Спасибо.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.